Евангелие от Матфея, 17 глава, с 1 по 13 стих. Три евангелиста, Матфей, Марк и Лука, повествуют о чудесном преображении Иисуса Христа. Матфей и Марк говорят о времени этого события по прошествии дней шести, то есть спустя шесть дней после того, как апостол Петр исповедал свою веру в Иисуса Христа как Сына Божия. Евангелие от Матфея, 16 глава, 13 стих. Иисус Христос взял с собой троих учеников – Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних. Это говорит о том, что благословение Господа принадлежит всем, но восхищает его те, кто более любит Иисуса Христа. Будем же и мы больше и больше любить Господа Иисуса Христа. Евангелие не указывает нам, где находилась эта высокая гора, но принимая во внимание тот факт, что в это время Христос с учениками находился в Кесарии Филипповой, можно предположить, что эта высокая гора была одной из многих гор на севере Палестины. Говоря о преображении Господнем, евангелист Лука пишет: «Взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел он на гору помолиться». Евангелие от Луки, 9 глава, 28 стих. Иисус Христос постоянно нуждался в уединении для молитвы, но перед особенно трудными решающими моментами он нуждался в усиленной молитве, и теперь такая нужда возникла вновь. Незадолго до этого ученики исповедовали его Мессией. Их новое, более зрелое духовное понимание позволило ему сказать ученикам о своих предстоящих страданиях. Однако весть об этом вызвала у них неверную реакцию. Петр, отозвав его, начал прикословить ему. Так что Иисус Христос был вынужден ответить ему строго: «Отойди от меня, сатана! Ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Евангелие от Матфея, 16 глава, 23 стих. Устами Петра сатана пришел снова искушать Иисуса Христа. Страшная картина будущих страданий снова встала перед Господом Иисусом. Кроме того, отрицательное отношение учеников к словам Христа о его предстоящих страданиях принесло ему новые заботы. Все это вызвало потребность в усиленной молитве. Поэтому, взяв с собой троих учеников, Иисус Христос отправился с ними на гору. Можно полагать, что Петр был особенно обрадован тем, что Христос взял его с собой, несмотря на то, что он только что получил строгий выговор от него. Вполне возможно также, что он, Петр, больше других нуждался в молитве, и именно поэтому Христос пригласил его с собой. Господь знает нашу нужду в молитвах лучше нас самих. Итак, они отправились в путь и стали подниматься все выше и выше. Очевидно, они пришли на гору только при наступлении ночи. Тот факт, что ученики вскоре по восхождении заснули, указывает на ночное время. Это же подтверждает и спуск с горы на следующий день. Евангелие от Луки, 9 глава, 37 стих. Молитва началась после прибытия на место, но спустя некоторое время ученики заснули, а Иисус Христос продолжал молиться один. Эта молитвенная ночь на горе во многом была похожа на ночь в Гефсимании, куда Иисус Христос тоже возьмет с собой тех же самых учеников, которые были теперь с ним на горе Преображения. И в том, и в другом случае ученики заснули. В обоих случаях тень креста сопровождала его в молитвах. И если в Гефсимании ко Христу явился ангел с неба и укреплял его, то на горе Преображения пред ним предстали Моисей и Илия. Можно сказать, что молитва на горе Преображения была своего рода подготовкой к еще более тяжелой молитве в Гефсимании. Будем же прилежными молитвенниками в нашей христианской жизни. Итак, наступило время трем из апостолов, не вкусив еще смерти, увидеть Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем. Евангелие от Матфея, 16 глава, 28 стих. «Возвел их на гору высокую одних». Эти восхождения на горы должны быть уделом всех учеников и учениц Иисуса Христа. Явление нам славы Христа укрепляют нас в нашей вере, надежде и любви. Фаворские часы вдохновляют нас на новые подвиги во имя Христа. Вот почему Христос и нас возводит на горы высокие, где и мы видим Его славные преображения. Но наш удел не только на горах преображения, наш удел и внизу, на земле, среди всех забот и печалей человеческих. Мы читаем в стихе 9, «И когда сходили они с горы», и в 14, «Когда они пришли к народу». Итак, наша христианская жизнь состоит из пребывания на горах особого общения со Христом и в низинах служения страждущему человечеству. И успех нашего служения зависит от подкрепления наших духовных сил, которые мы получаем на горах преображения. Будем же стремиться к постоянному общению с Иисусом Христом. «И преобразился пред ними», то есть Он явил ту славу Свою, которую имел на небе прежде бытия мира. Евангелие от Иоанна, 17 глава, 5 стих. «Его лицо просияло, как солнце, одежды Его сделались белыми, как свет». А в Евангелии от Марка, 9 глава, 3 стих, сказано: «Одежды Его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить». От этого сияния проснулись отягченные сном апостолы, и от этого чудесного восхитительного зрелища Петр пришел в такой восторг, что воскликнул: «Господи, хорошо нам здесь быть! Если хочешь, сделаем здесь три кущи: тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии». Дело в том, что к преображенному, сияющему в своей небесной славе Христу явились два величайших ветхозаветных мужа – Моисей и Илия. Почему именно Моисей и Илия? Моисей явился Христу как представитель закона, а Илия – пророков. И так как Иисус Христос после преображения направлял путь в Иерусалим, где после явления Своей небесной славы должен будет претерпеть величайшее унижение и бесславие, о чем предсказали законы пророки, то и беседа Моисея и Илии с ним на горе преображения была посвящена исходу его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Евангелие от Луки, 9 глава, 31 стих. Но явление славы Иисуса Христа повторялось и после преображения. Вот апостол Петр на кровле дома в Иоппии видит отверстое небо. Книга Деяний, 10 глава, 11 стих. Апостол Павел был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которые человеку нельзя пересказать. Второе послание Коринфянам, 12 глава, 4 стих. Апостол Иоанн на острове Патмос видел Иисуса Христа. Глава Его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи Его, как пламень огненный. Книга Откровений, 1 глава, 14 стих. Не похож ли образ Господа Иисуса здесь на образ Его на горе преображения? Такое явление славы Христа повторяется и в нашей христианской жизни. Как часто мы видим преображенного Иисуса Христа в наших богослужениях? Мы видели сияние Его славы в наших уединенных уголках молитвы, когда душа наша поднималась высоко над всем земным и не видела никого и ничего, кроме Иисуса Христа. Но с гор преображения, с гор счастья и блаженства, путь идет к земле с нашими повседневными обязанностями на ней, к исполнению воли Божией и к служению людям. Так было с самим Иисусом Христом. С горы преображения, подкрепленный голосом Отца Своего, который назвал Его снова, как и при крещении, Сыном Возлюбленным, в котором его благоволение, подкрепленное беседой с Моисеем и Илией, он идет исполнять волю своего Отца, совершить для нашего вечного спасения трудный путь в Иерусалим, Гефсиманию и на Голгофу. Так было и с апостолами. С горы Преображения они снова пошли на свое апостольское служение, на свой труд для Христа и человеческих душ. Пошли в свои Гефсимании, на свои Голгофы. Но везде и всегда они видели Иисуса Христа в Его славе и всемогуществе пред собою, и это давало им силы преодолевать все острые тернии на их пути. Извлечем две ценные мысли для себя из событий на горе Преображения. Первая мысль. «Исе, глас из облака глаголющий, се есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте». Его слушайте. Вот наша великая задача. Много голосов мы слышим вокруг нас и внутри нас, но наша задача – слушать Его голос везде и всегда. Он есть Альфа и Омега, начало и конец. Он все и во всем. Его слушайте. Вторая мысль. «Возведши же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса». Мы часто смотрим на людей, и в результате столько соблазна, столько напрасных переживаний, обид, недовольства, осуждения ближних. Мы много занимаемся своим «я», слишком много внимания уделяем самим себе, своей персоне. Некоторые из нас особенно самолюбивы и себелюбивы, особенно сконцентрированы на самих себе. Наша великая задача – перечеркнуть свое «я» в своей жизни – и написать вместо него слово «Он», то есть Иисус Христос. Нам надо научиться великому искусству и на людей, и на все нас окружающее смотреть через Господа Иисуса Христа. Мы должны так построить свой внутренний мир, чтобы прежде всего видеть Христа, а потом все остальное. Тогда и служение наше будет служением Христа, служением любви, сострадательности и справедливости. Да поможет нам в этом Господь Иисус Христос. Евангелие от Матфея, 17 глава, с 14 по 21 стих. Гора Преображения уводит наши мысли к другой горе, горе Синай. На горе Синай тоже произошло преображение, преображение Моисея. Об этом преображении написано в книге «Исход», 34 глава, с 28 по 30 стих. «И пробыл там, на горе Синай, Моисей у Господа 40 дней и 40 ночей. Хлеба не ел и воды не пил, и написал на скрижалях слова завета, десятисловие. Когда сходил Моисей с горы Синая, и две скрижали откровения были в руке у Моисея при сошествии его с горы, то Моисей не знал, что лице его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним. И увидел Моисея Аарон и все сыны Израилевы, и вот лице его сияет, и боялись подойти к нему». О чем говорит нам сияющее лицо Моисея? Нетрудно найти ответ на этот вопрос, если мы поймем, что Моисей олицетворял собою закон. В его руках две скрижали закона, а на лице сияние славы Божией. Это сияние на лице Моисея говорит о святости закона, который он нес в своих руках. Апостол Павел очень ясно говорит об этой святости закона в своем послании к римлянам, 7 глава, 12 стих. «Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра». Что же происходило у подножия горы Синай? Народ впал в великий грех. Он сделал себе золотого тельца и начал поклоняться ему. Тогда Моисей воспламенился гневом и бросил из рук своих скрижали и разбил их под горою. Книга Исход, 32 глава, 19 стих. Этот гнев был олицетворением гнева Божия против грехов Израиля. Разбитые скрижали с заповедями Божьими говорят о том, что все они нарушены человеком, что нет ни одного, кто исполнил бы весь закон. Все согрешили и лишены славы Божией. Послание Римлянам, 3 глава, 23 стих. Вот что означают разбитые Моисеем скрижали. И далее мы видим у подножия горы Синай возмездие закона за грех. Представители закона, сыны Левия, поражают мечом, то есть смертью, нарушителей закона. Книга Исход, 32 глава, с 26 по 28 стих. Таков закон и такова святость его, олицетворенные в Моисее и в Скинии. Теперь посмотрим, что происходило у подножия горы Преображения. Там тоже народ, народ израильский. Там тоже грех в разных видах его, неверие апостолов, бесноватость отрока, которого не могли исцелить ученики Христа, ожесточенные сердца книжников, спорящих с апостолами. К этому народу идет Иисус Христос после своего преображения. Но он идет не как Моисей, который шел к народу с законом. Христос идет к народу с благодатью и любовью. Вот различие в событиях у подножия горы Синай и у подножия горы Преображения. Мы читаем в Евангелии от Иоанна, 1 глава, 17 стих. «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Вот почему люди у подножия горы Синай боялись подойти к Моисею, а о людях у подножия горы Преображения сказано в Евангелии от Марка, 9 глава, 15 стих. «Тотчас, увидев его, весь народ изумился и, подбегая, приветствовали его». Вот великая разница между законом и благодатью. К Моисею боялись подойти, а к Иисусу Христу подбегают и приветствуют его. И различны действия Иисуса Христа и Моисея. Там, у горы Синай, гнев Моисея, разбитые скрижали и поражение мечом нарушителей закона. Здесь, у горы Преображения, любовь, врачующая бесноватого, и полная любви наставление. Иисус Христос сошел с горы Преображения и сразу же встретился с нуждами этого мира. Внизу, в долине, он увидел людей, в центре которых находился несчастный отец со своим больным сыном. Около нуждающихся в помощи людей стояли его беспомощные ученики. Здесь были также книжники, которые пошли в наступление, но не против болезни и беды, а на учеников Христа. Увидев больного, народ пришел в замешательство и не знал, как относиться к нему. Иисус Христос же в больном увидел великую нужду всего человечества и поэтому сказал: «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами? Доколе буду терпеть вас?» В этих словах слышится боль сострадающего сердца Христа. Чтобы иметь правильное суждение по вопросу исцеления больного отрока, посмотрим на него как глазами учеников Христа, так и глазами его отца. Неудача учеников Христа. Несчастный отец пришел со своим больным сыном ко Христу в надежде, что он поможет ему. Он пришел в то время, когда Иисус Христос находился вместе со своими тремя учениками на горе Преображения. 9 учеников, оставшиеся у подножия горы, решили сами принять участие в этой нужде. Они попытались исцелить больного, но вскоре вынуждены были сознаться, что все их усилия ни к чему не смогут привести. Отрок по-прежнему оставался больным. Почему же ученики Христа не могли исцелить больного? Ведь их желание было хорошим и соответствовало воле Божией. Иисус Христос сам дал им такое повеление и власть. Евангелие от Марка, 6 глава, 7 стих. А также ученики и раньше исцеляли больных и с радостью сообщали Христу, что злые духи повинуются им. Но в данном случае они не могли этого сделать. Очевидно, их духовная сила иссякла и нуждалась в пополнении. Причиной духовной слабости учеников был их недостаток в молитве, на что Иисус Христос и обратил их внимание. Для исцеления больного нужна была сила, которая исходила бы непосредственно от самого Творца. Эта сила не противоречит законам природы, но превышает их. Под действием этой силы вместо медленного исцеления происходит быстрый процесс выздоровления. Свободный путь этой силе дает молитва веры. Сей же род изгоняется только молитвою и постом. При исцелении отрока ученики Христа не соблюдали этого условия, возможно, потому, что больного только что привели к ним. Причиной неудачи учеников в данном случае было также окружение их чрезмерной силой зла. Некоторых демонов мог побороть Давид со своей арфой, но для изгнания других могли быть недостаточны усилия и 9 учеников. Иной раз нам удается помочь больному, но в других случаях мы оказываемся безуспешными. Там, где сила греха велика, там и вера, и сила молитвы должны соответственно увеличиваться. Беспомощность учеников послужила как бы сигналом для наступления книжников. Вполне вероятно, что они радовались неудаче и таким образом имели возможность посмеяться над учениками. Книжники не заботились о судьбе больного, они хотели высмеять учеников. К счастью, помощь пришла от самого Иисуса Христа. Внимание всей толпы было обращено на неудачу учеников. Люди не заметили даже приближающегося Иисуса Христа, прежде чем он оказался среди них. Тотчас, увидев его, весь народ изумился. Евангелие от Марка, 9 глава, 15 стих. И Иисус Христос пришел как раз тогда, когда старание учеников исцелить закончилось неудачей, и пристыженные они стояли перед книжниками. Господь Иисус приходит всегда вовремя. Епископ Бутлер говорит, что к началу XVIII века вера в Бога потеряла свое влияние на его родине в такой мере, что люди не проявляли к ней интереса. Положение христианства считалось безнадежным. И в это время, как известно, настал век пробуждения. Слабость веры и беспомощность церкви приносят печаль Господу. Но Он не перестает помогать своему народу, и Он приходит к нему на радость своих учеников. Церковь и в наши дни нуждается в вере, молитве, а в ряде случаев – в посте. В чем же заключались наставления, которые были преподаны Иисусом Христом у подножия горы Преображения? На вопрос учеников, почему они оказались бессильными в деле помощи несчастному глухонемому и бесноватому отроку, Христос указывает им 3 причины – отсутствие веры, недостаточная молитва и отсутствие поста. Апостолы действовали без веры. Болезнь была очень безнадежной в смысле возможного ее исцеления. Он был и глухой, и немой, и бесноватый. Он часто бросался то в огонь, то в воду, то есть самые опасные для жизни места. И апостолы не имели веры в его исцеление. Они исключили Господа своим неверием, в то время как вера, даже самая малая размером, по словам Иисуса Христа, пользуется силой всемогущего, для которого нет действительно ничего невозможного. Христос говорит о необходимости подвижничества молитвы. Сей же род изгоняется только молитвою. Не молитвой формальной, а подвигом молитвы. Мы часто стоим перед барьерами, которые очень трудно удалить с нашего пути. Есть много грешников, которые непрерывно бросаются в огонь и в воду, в огонь искушений и в пучину порока. Мы проповедуем им Евангелие, указывая путь ко спасению через Иисуса Христа, но, увы, все напрасно. И вот мы слышим слова Христа. «Сей же род изгоняется только молитвою и постом». Господь Иисус этими словами указывает нам на причину многих неудач в нашей жизни и в нашем служении. И этими словами Он учит нас подвижничеству в молитве. Не просто молитве, а именно подвижничеству в молитве. Будем же ревностными молитвенниками в нашей христианской жизни. Но Иисус Христос говорит и о необходимости поста. Не будем думать, что речь идет только о воздержании от пищи. Мы знаем по опыту, как клонит ко сну после еды, как ослабевают наши крылья молитвы, и наоборот, как окрыляется наш дух, как заостряется наше внимание к драгоценным истинам Писания при воздержании на некоторое время от пищи. Но пост, то есть воздержание, надо понимать шире. Пост, воздержание надо распространять на все, что сковывает наш дух, что подрезает наши крылья. Здесь нельзя установить общего правила для всех. У одних из нас сковывающим дух является одно, у других другое. Среди качеств плода духа, о которых говорится в послании к Галатам, 5 глава с 22 по 23 стих, есть воздержание. Наша христианская жизнь – это ристалище. Но не все христиане бегут. Почему? Потому что у них нет воздержания, нет поста. Прочитаем первое послание Коринфянам, 9 глава с 24 по 27 стих. «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить! Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы – нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». В ходе беседы с Иисусом Христом отец отрока сказал: «Господи, помилуй сына моего». Христос же, отвечая на просьбу отца, говорит: «Приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иисус. И бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Иисус Христос силен исцелять любые недуги, физические и духовные. Несколько слов Христа освободили отрока от бесноватости. Будем же со всеми нашими нуждами приходить к Иисусу Христу, приходить к Нему с верою. Евангелие от Матфея, 17 глава, с 22 по 27 стих. С горы Преображения путь Иисуса Христа шел через Галилею в Иерусалим на страдания и смерть. И вступая на этот путь, Христос открывает его своим ученикам, говоря: «Сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет». Эти слова были сказаны Господом Иисусом, когда Он с учениками возвратился в Галилею. Но нам надо вспомнить слова, которые Христос сказал в пределах Кесарии Филипповой. «С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть». И отозвав его, Петр начал прикословить ему: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Евангелие от Матфея, 16 глава, 21-22 стихи. Ученики весьма опечалились, услышав такие слова от Иисуса Христа. Любовь должна опечалиться, услышав о таких страданиях любимого. Но причиной печали апостолов были не только любовь к своему учителю, а также и то, что они внимательно выслушали слова Христа о его великих страданиях и смерти и очень невнимательно отнеслись к его словам о его воскресении в третий день. Свет воскресения должен был наполнить их сердца утешением и радостью. Вот почему Иисус Христос, говоря о своих страданиях и смерти, каждый раз говорил им о своем воскресении. И каждый раз ученики его как бы не слышали эту светлую и радостную весть. Будем же всегда внимательны к словам и голосу Иисуса Христа. Воскресение Иисуса Христа является самым светлым лучом в нашем солнце правды – Иисусе Христе. Именно в этом луче воскресения сокрыта особенно великая сила для исцеления всякого опечаленного сердца. Как часто наш взор, подобно взору апостолов, видит только темную сторону жизни – видит только трудности на пути, но не видит Иисуса Христа живого, Христа воскресшего, с Его безграничной любовью, с Его безграничной силой. Если мы будем всегда видеть Иисуса Христа воскресшего, то вместе с апостолом Павлом будем величайшими оптимистами в жизни, способными во всякое время с ликованием говорить: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Послание Филиппийцам, 4 глава, 13 стих. Воскресение Иисуса Христа является центром всего богословия, стержнем Евангелия. В воскресении Иисуса Христа заключается весь Божий план спасения. Согласно Божьему плану спасения, воскресение Христа служит как бы печатью Божией, заверяющей нас, грешников, в том, что принесенная Сыном жертва умилостивления принята Отцом, божественное правосудие удовлетворено. Слава Господу за Его всепобедное воскресение! Содержание Иерусалимского храма стоило больших денег. Были ежедневные утренние и вечерние жертвоприношения по однолетнему агнцу. Кроме агнцев приносили в жертву вино, муку и масло. Нужно было покупать и приготовлять ладан и фимиам, которые сжигались каждый день. Дорогие занавесы и одежды священников изнашивались, а одеяние первосвященника по стоимости было очень дорого. На все это требовались средства. Перед последней Пасхой в жизни Христа собиратели дидрахм подошли к Петру с просьбой уплатить подать на храм за Иисуса Христа. Прочитаем постановление Ветхого Завета о дидрахме на храм. «И сказал Господь Моисею, говоря: когда будешь делать исчисление сынов Израилевых при пересмотре их, то пусть каждый даст выкуп за душу свою Господу при исчислении их, и не будет между ними язвы губительной при исчислении их. Всякий, поступающий в исчисление, должен давать половину сикля, сикля священного, в сикле 20 гер, полсикля – приношение Господу. Всякий, поступающий в исчисление от 20 лет и выше, должен давать приношение Господу. Богатый не больше и бедный не меньше полсикля должны давать приношение Господу для выкупа душ ваших. И возьми серебро выкупа от сынов Израилевых и употребляй его на служение скинии собрания, и будет это для сынов Израилевых в память пред Господом для искупления душ ваших». Книга Исход, 30 глава, с 11 по 16 стих. Полсикля – это и есть дидрахма, то есть две драхмы на содержание скинии или храма. Все израильтяне платили эту подать или налог на храм после достижения 20-летнего возраста. Налог составлял двухдневный заработок поденщика. В год храм собирал в виде подати более 2 миллионов таких дидрахм. Подать была обязательной, и администрация храма имела право накладывать арест на имущество неплательщика. Сбор был хорошо организован. Первый день месяца Адара, который соответствует марту по нашему календарю, во всех городах и деревнях Палестины объявляли о том, что наступило время уплаты подати. 15 числа того же месяца в городах и деревнях устанавливали будки, в которых и уплачивалась подать. Если к 25-му Адара налог не был уплачен, его можно было уплатить только в Иерусалимском храме. Но что означала эта дань или подать в духовном смысле? Она означала выкуп за душу. Так объяснил ее сам Господь. Теперь мы поймем слова Иисуса Христа, что сыны Царства Божия, свободны от этой дани. Почему? Потому что Христос только что сказал своим ученикам о голгофской дидрахме, которую Он внесет для вечного выкупа душ наших, для избавления душ наших от ада. Прочитаем еще раз о цене голгофской дидрахмы. «Сын человеческий предан будет в руки человеческие и убьют его». Что серебряная дидрахма по сравнению с этой голгофской дидрахмой страданий и смерти Иисуса Христа? «Не серебром меня купил он, и не богатством жизни сей, в своей крови мне дал свободу от греховных всех цепей». Сыны Царствия Божия, по словам Господа, свободны от уплаты этой серебряной дидрахмы. Иисус Христос идет на Голгофу пролить кровь свою за выкуп наших душ, и ветхозаветные прообразы потеряли с пришествием Христа свое значение. Как потеряла свое значение кровь тельцов, козлов и агнцев, так потеряла свое значение и дидрахма. И кровь приносившихся в жертву животных, и дидрахма указывали на кровь Агнца Божия, на искупление, совершенное Иисусом Христом на Голгофе. И все же Господь Иисус поручил Петру уплатить подать за храм. Почему? Чтобы не соблазнить собирателей дидрахм. Есть многое в мире, что само по себе не является грехом, но что другие люди считают грехом. И Иисус Христос учит на своем собственном примере не делать того, что может соблазнить других. Греха никакого не было в том, чтобы отказаться от уплаты дидрахмы, но Христос уплатил ее, чтобы не соблазнить тех, кто считал грехом неуплату дани за храм. Лучший ученик Господа, апостол Павел, не считал грехом употреблять в пищу мясо, но он не ел его, если видел, что другие могут соблазниться. Конечно, соблазн – это признак слабости веры. Но раз в Церкви Христа есть немощные в вере, то ради них мы должны воздерживаться от многого, что не является грехом, но может соблазнить этих немощных наших братьев и сестер. Апостол Павел пишет в послании к римлянам, 14 глава, с 13 по 16 стих. «Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну. Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого. Только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто. Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не губи твоею пищу того, за кого Христос умер. Да не хулится ваше доброе». Есть христиане, считающие грехом есть мясо. Но подавляющее большинство верующих не видит в этом никакого греха. Но если моя свобода кого-то соблазняет и огорчает, то я лучше ограничу себя и заменю соблазняющую пищу несоблазняющей. Горе миру от соблазнов, по слову Христову, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Подавляющие соблазн дважды грешат, ибо грешат сами и других вводят в грех. Сами погибают и других ведут к погибели. Соблазнитель даст отчет перед Богом не за себя только, но и за соблазненных. Сказал также Иисус ученикам своим: «Невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят». Евангелие от Луки, 17 глава, 1 стих. Как же была уплачена дидрахма? Господь Иисус сказал Петру: «Пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у ней рот, найдешь статир, 4 драхмы, то есть дань за двоих. Возьми его и отдай им за меня и за себя». Статир во рту рыбы. В этом нет ничего удивительного, так как рыбы с проглоченными металлическими предметами иногда попадались на удочку или в сеть. Но чудо было в том, что эта рыба с монетой во рту подплыла первой к апостолу Петру. Здесь мы видим уже проявление божественной силы Иисуса Христа. Это та же сила, которая заставляла ворона два раза в день летать к пророку Илии с хлебом и мясом во рту. Если мы верим в чудо с вороном, то мы верим и в чудо с этой удивительной рыбой. И если Господь Иисус заставлял стаи рыб направляться в неводы апостолов, то почему он не мог направить одну рыбу со статиром во рту? В Псалме 76, 15 стих мы читаем: «Ты, Бог, творящий чудеса, Ты явил могущество свое среди народов». Какая радость иметь такого Бога! Будем же любить Его и будем верны Ему в нашем хождении.